И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев его, падает к ногам его, и усильно просит его, говоря: «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народа, и теснили его. Когда он еще говорил сие, приходят от начальника синагоги и говорят: «Дочь твоя умерла, что еще утруждаешь учителя?» Но Иисус, услышав сии слова, тотчас говорит начальнику синагоги: «Не бойся, только веруй». И не позволил никому следовать за собою, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение, и плачущих, и вопиющих громко. И вошед говорит им: «Что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит». И смеялись над ним. Но он, выслав всех, берет с собою отца и мать девицы и бывших с ним, и входит туда, где девица лежала. И, взяв девицу за руку, говорит ей: «Талифа куми», что значит «девица, тебе говорю, встань». И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет 12. Видевшие пришли в великое изумление, и он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть. Оттуда вышел он и пришел в свое отечество. За ним следовали ученики его.
О смерти можно сказать многое. Люди, которые прекрасно знают текст Священного Писания, могут сказать, что смерти и вовсе нет. Или же они могут процитировать слова, к примеру, апостола Павла, который говорил о том, что для него смерть – приобретение, потому что его жизнь – Христос. Могут процитировать какой-нибудь из пасхальных гимнов, в котором развивается мысль пасхального тропаря о том, что Христос своей смертью уничтожил смерть. Все это будут прекрасные слова. В них будет истина, будет заключена наша вера. Но возможно ли повторить эти слова при матери, которая только что потеряла своего ребенка? Сказать ей: «Ты, мол, не плачь, он воскреснет, а из-за того, что Бог его призвал сейчас, ему даже лучше, так что можешь начать радоваться». Думаю, в здравом уме никто не станет поступать таким образом. Без всякого внешнего понуждения мы будем действовать так, как действовали люди, о которых сегодня упоминает апостол Марк. Будем плакать. И, возможно, громко. Ну а человек, который скажет, что ребенок не умер, а всего лишь спит, вызовет у нас ответную реакцию, которая вряд ли будет отличаться от реакции людей, собравшихся в доме начальника синагоги. Замечательно то, что Христос не спорит с ними, не высказывает им никакого укора, не преподносит какой-либо возвышенной теории. Он просто оставляет их рыдать дальше, а сам идет и делает то, ради чего он пришел в этот дом, то, ради чего он воплотился, и то, ради чего он через какое-то время пострадает, будет погребен и в третий день воскреснет. Он возвращает радость и полноту в дом Иаира. Он возвращает к жизни его дочь. И после этого Христос идет дальше. Спаситель никогда не был теоретиком. Его слова были краткими, но в них заключалась сила. Эта сила никуда не делась. Она и сейчас есть в его словах. В его, а не в наших. Наше слово по сравнению со словом Христа ничего не значит. Даже тогда, когда мы цитируем его слова. Это важно помнить. И в тех случаях, когда мы лицом к лицу сталкиваемся с бездной человеческого горя, самым лучшим нашим действием будет обращение ко Христу с тем, чтобы Он сам пришел к этим людям, чтобы Его Слово вернуло к жизни ту часть души, которую потеряли люди в своей трагедии.
В сегодняшнем чтении мы слышим о том, как ко Христу подходит один из начальников синагоги и просит исцелить его умирающую дочь. Если мы знаем контекст, в котором это происходит, мы поймем, насколько трудным было это обращение. В первую очередь, Трудным оно было потому, что фарисеи и книжники относились ко Христу с подозрением, которое со временем переросло в полное неприятие и даже ненависть. В определенный момент тех, кто обращался ко Христу, даже отлучали от синагоги, что практически приравнивалось к общественной изоляции. Но судя по поведению Иаира, а именно так и зовут начальника синагоги, ему было уже не до этого. При большом стечении народа он видит Христа и, бросаясь ему в ноги, начинает просить его о помощи. Только бы его дочь осталась жива. Отвечая на его просьбу, Христос тут же идет за ним. Чем для Иаира было это обращение? Чем оно ему грозило? Насмешками? Отвержением? Ему было неважно, потому что жизнь дочери оказалась ценностью значительно более высокой, чем все общественные условности. Как часто подобное встречается в нашей жизни? Люди иногда смотрят на церковь свысока, в лучшем случае не интересуясь ею, а в худшем, собрав несколько отрицательных историй, обосновывают ими свое к ней пренебрежение. Однажды в середине 90-х мы с классом поехали на экскурсию в один из пещерных монастырей, который тогда только восстанавливался. Ребята в классе были разные. Было много неверующих, которые откровенно смеялись надо всем, что было связано с верой и церковью. И вдруг, по приезде, ко мне подошел один из них и попросил помочь сформулировать молитву. В глазах его стояли слезы. Все насмешки были забыты, и в душе нашлось нечто настолько важное, что был отброшен даже возможный стыд перед остальными. Многие люди на самом деле расположены к вере, но как дерево корой, их душа оказывается покрыта социальными условностями, личными слабостями и всем прочим, что мешает увидеть главное. Случаи, наподобие того, что произошел с Иаиром, показывают нам истинное положение вещей, помогают понять, что нам по-настоящему дорого, а с чем мы в итоге можем расстаться, как с глупым предрассудком. Обратившись ко Христу, Иаир обрел свою дочь живой, несмотря на то, что были те, кто говорил: «Не беспокой учителя». Конечно, обращаясь ко Христу сегодня, не все получают своих близких живыми, но все без исключения получают утешение. Жизнь складывается по-разному. Нам не дано знать тайны промысла, но что для нас по-настоящему доступно – не бояться и верить Богу. Говорят, что есть ситуации, в которых не бывает атеистов. Конечно, это преувеличение. И в окопах, и в операционной есть место личной духовной свободе. И все же, сколько ни упорствуют люди в сложных жизненных обстоятельствах, многие задумываются о том, что, может быть, есть тот, в чьих силах изменить ситуацию, отвратить беду, защитить и поддержать. Речь далеко не всегда и даже, может быть, чаще всего не идет о христианском мировоззрении. Да и откуда ему взяться? Мало кто из тех, кто называет себя верующим, читал Евангелие, знаком с содержанием символа веры. И все же эти люди, пусть по-своему и неумело, обращаются к Богу, надеются на Него, на Его помощь и поддержку. Обычно подобное обращение происходит из глубины отчаяния, когда надежда на все другие силы потеряна. Иногда подобное обращение можно услышать из уст атеиста, человека, который публично заявляет, что Бога нет. Конечно, в такой ситуации молитва бывает связана со стыдом. Человек может ощущать себя малодушным, предающим свои идеалы. И все же собственная жизнь или жизнь близкого оказывается важнее. В сегодняшнем чтении мы слышим рассказ об одном из начальников синагоги, который находится в совершенном отчаянии, ведь дочь его смертельно больна. Он приходит ко Христу с сердцем полным надежды, падает к его ногам и усиленно просит. Напряжение всех душевных и духовных сил, всего его существа, вложено в эту просьбу и чувствуется в каждом слове, каждом движении. Он начальник синагоги, человек из среды тех, кто относится ко Христу со все более и более возрастающим подозрением и неприязнью. Но все условности оказываются отброшены. Он полностью доверяет ему и предает ситуацию в его руки. И тот отвечает на его просьбу. Идет в его дом, чтобы возложить руки на голову умирающей. Но кажется, время для этого прошло, и пришедшие просят не утруждать учителя. Дочь умерла, и просьбы об исцелении бессмысленны. Однако Христос призывает его не бояться и верить. Верить тогда, когда это кажется уже невозможным, кажется ненужным. Когда приходит известие, от которого все твое внутреннее существо будто бы падает в бездну. Именно в этот момент, вопреки очевидности смерти, действует Бог. Обращаясь к девице, Христос воскрешает ее и возвращает родителям здоровой. Обращаясь ко Христу, отец умиравший еще не знал, кто перед ним. Как и большинство учеников и интересующихся, он воспринимал Христа как учителя и пророка, через которого действует Бог, и этого простого и искреннего знания оказалось достаточно, чтобы Бог в своей любви и милости вышел к нему навстречу. Конечно, большинству из тех, кто приходил ко Христу и надеялся на его помощь, еще предстояло сделать свой выбор. Предстояло узнать его по-настоящему, как Спасителя и Бога. Но начинали они свои отношения со Христом не с этого. Знание о Христе оказывалось важным, но еще важнее было знание самого Христа и вера в Него. Эта вера, основанная на личной встрече, доступна для нас и сегодня. Более того, только она и может стать основой подлинной христианской жизни.
На всем протяжении евангельского повествования мы видим, как идет борьба веры и неверия. Слова Христа и его чудеса одних современников побуждают к тому, чтобы преданно следовать за Сыном Божиим, для других же его проповедь становится и непреодолимым препятствием, и поводом для самого яростного сопротивления. Очередной раунд противостояния веры и неверия мы видим в прозвучавшем чтении из Евангелия от Марка. Господь Иисус вместе с учениками прибывает в Галилею. Не успели путники сойти на берег, покинув рыбацкую лодку, как их тут же окружает толпа. Сквозь нее протискивается знатного вида человек, начальник местной синагоги по имени Иаир. Вполне возможно, что еще пару месяцев назад иудейский старейшина был одним из тех, кто яростно сопротивлялся проповеди Спасителя. Но сегодня все обстоит иначе. Накануне прибытия Христа у Иаира тяжело и, похоже, неизлечимо заболела дочь. Трагедия усугублялась тем, что ей недавно исполнилось 12 лет. Согласно иудейским законам, возраст брака для девочки наступал при достижении возраста 12 лет и 1 дня. Таким образом, дочь Иаира могла умереть на самом пороге совершеннолетия. И она скончалась незадолго до того, как плачущий отец все же привел недавно гонимого им учителя в свой дом. Кончину девочки видели своими глазами иные родственники, уже пригласившие профессиональных плакальщиц. Те должны были в течение 30 дней оплакивать умершую. Привыкшие делать деньги на чужом горе, плакальщицы вначале принялись смеяться над Христом, а потом, похоже, и вовсе попытались не пустить его в комнату, где лежало бездыханное тело. Безутешный Иаир готов был поддаться общему отчаянию, но ухватился за утешительные слова Спасителя: «Не бойся, только веруй», и вера в итоге оказалась сильнее смерти безверия. Дочь начальника синагоги по призыву Христа ожила. Чтобы никто не подумал, что вместо девицы явился призрак или демон, Господь Иисус повелел дать девочке есть, ведь призрак бы точно вкусить пищи не смог. Противостояние веры и неверия не закончилось в эпоху евангельских событий. Сомнения в том, что Бог есть, что Он благ, по-прежнему посещают сердца людей. Сталкиваясь с жизненными испытаниями, мы, подобно несчастному Иаиру, оказываемся готовы впасть в отчаяние. Некоторые же вслед за плакальщицами отвечают на вызовы действительности глубоким цинизмом. Господь же ждет от нас иного, чтобы, попав в кризисную ситуацию, мы не опускали рук, не уходили в глухую оборону жестокосердия. Он просит нас вновь услышать слова Сына Своего Единородного: «Не бойся, только веруй». Искренняя вера в Бога совмещает в себе сразу три качества: уверенность в том, что Господь есть, доверие к Нему и стремление вместе с Ним действовать, с молитвой в сердце и милосердием в душе, бесстрашно встретить очередной накат волн житейского моря, грозного с виду, но не способного сломать того, кто стремится по-настоящему быть верным Богу. Начальник синагоги Иаир не поддался отчаянию и ухватился за руку, протянутую ему Христом. Эта всесильная, милующая и утешающая рука направлена к каждому из нас, и в нашу задачу входит ее не отвергнуть, но вместе со Спасителем войти в обители Царства Небесного, где нет никакого греховного страха безверия, но есть всепобеждающая любовь Господня.
На протяжении земной жизни Спасителя его окружало множество людей. Среди них выделялись 12, которых называют апостолы. Однако мы нечасто замечаем, что и в среде ближайших последователей Христа была своеобразная иерархия. Всего лишь трое из числа 12 были особо приближены к Господу. Речь идет о Петре и о братьях Зеведеевых, Иакове и Иоанне. Только эти ученики становятся свидетелями преображения. Только они сопровождают Христа во время Гефсиманского молитвенного борения. Только они присутствуют при том чуде, о котором мы услышали сегодня. Почему именно они? Ответ скрывается в их особом душевном устроении. Красноречиво об этом свидетельствует то, что Христос только им из всей массы своих последователей дает новые имена. Симона он называет Петром, что означает камень, скала, а братьям Зеведеевым дает прозвище Воанергес, что означает сыны грома. Этим Спаситель подчеркивает твердый, а временами пылкий, пламенный характер своих ближайших последователей. Действительно, мы находим в Евангелии массу примеров, которые свидетельствуют о неординарности этих людей. Именно Петр, первый от лица всех апостолов, воодушевленно исповедовал Иисуса Сыном Божьим и Мессией. Он бесстрашно пошел ко Христу по водам. Именно он в сильном эмоциональном порыве в минуту опасности выхватил нож и отсек ухо одному из людей, которые пришли в Гефсиманский сад схватить его любимого учителя. Даже его отречение говорит о нем как о человеке пылком, человеке, который подвержен сильным эмоциональным переменам. Ведь только недавно он клялся Христу в верности. Не меньшая темпераментность отличает и сыновей Зеведея. Так, именно Иоанн Богослов ревностно запрещает человеку, который не ходил вместе с ними, изгонять бесов именем Иисуса Христа. Именно Иоанн и его брат Иаков, когда Спасителя и его учеников не пустили в Самарянский город, предлагает Христу сжечь поселение огнем, за что даже получает от своего учителя упрек. Они же вдвоем просят Христа, чтобы он сделал их самыми близкими слугами в своем царстве. При этом братья даже не обращают внимания на негодование других учеников. Пусть с высоты христианского идеала святости все эти поступки покажутся нам странными, а некоторые даже предосудительными. За всеми ними скрывается горячее сердце, неравнодушие, искренняя привязанность к своему учителю. Именно за эту пылкость, пусть слишком человеческую, пусть несовершенную, Господь и делает этих троих ближайшими учениками. Он видит, какой плод может принести эта энергия, если направить ее в нужное русло. Именно поэтому он берет их туда, куда другим доступ закрыт. Это подготовка к будущему служению. Так Господь придает их душевным силам нужную форму. А уже тот дух, который сойдет на учеников в день Пятидесятницы, завершит начатое, наполнит эту форму благородным содержанием. Образ трех апостолов – прекрасный пример того, чего ожидает Господь от всех своих учеников. Ему не претит наш крутой темперамент. Он не требует, чтобы мы вытравили из себя все естественное, человеческое. Ему не нужны бесхребетные последователи. Иными словами, он не ожидает от нас стерильной святости. Он просто ждет, что все свои силы мы ревностно направим на служение Ему все свои достоинства и даже недостатки. Такого человека Он возьмет и проведет по жизни. Проведет с трудностями, с искушениями, возможно, со страданием, чтобы постепенно из этого сырого, несовершенного, но качественного и надежного материала слепить достойную форму для своей благодати.
События, о которых повествуют строки сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, происходят после того, как Господь, изгнав легион бесов и страждущего в гадаринской стране, продолжает свое путешествие с учениками по Генесарецкому озеру. Христа вновь встречает толпа людей, среди которых находился и один из начальников местной синагоги по имени Иаир. Синагога всегда была центром духовного богословского образования, местом хранения, чтения и изучения Пятикнижия Моисея, книг пророков и прочих текстов Ветхого Завета. Безусловно, Иаир, как один из начальников синагоги, был уважаемым человеком. Дочь Иаира находилась при смерти, а потому, увидев Спасителя, Иаир падает к ногам Его и усильно просит Его, говоря: «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». В это же самое время кто-то из людей начальника синагоги пришел сообщить Иаиру печальную новость, дабы он не утруждал напрасно учителя. Видя отчаяние удрученного горем отца, Господь успокоил его словами: «Не бойся, только веруй». Блаженный Феофилакт пишет: «Люди начальника синагоги почитали Христа одним из обыкновенных учителей. Почему и просили прийти и помолиться о девице, а напоследок, когда она умерла, подумали, что он уже не нужен после смерти ее. Но Господь ободряет отца и говорит: «Только веруй». Между тем, не позволяет никому идти за собою, кроме трех учеников, потому что смиренный Иисус ничего не хочет делать напоказ. И так как свидетелями чуда воскрешения не могли быть люди, сомневающиеся во Христе, то Спаситель не позволил никому следовать за собою, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. Войдя в дом, Христос сказал: «Что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит». Александр Павлович Лопухин поясняет: этими словами Господь выражает общеизраильское представление о смерти. Смерти, как бы говорит он, собственно, нет. Душа человека бессмертна и со временем должна соединиться с телом, которое она оставила. Поэтому состояние умершего похоже на сон. Если Иаир так глубоко верует в это, то ему нет причины предаваться отчаянию. Тогда Христос, взяв девицу за руку, говорит ей: «Талифа куми», что значит: «Девица, тебе говорю, встань». Интересно отметить, что евангелист Марк приводит здесь два слова на арамейском наречии, которым говорил Христос, для того, чтобы дать своим читателям из числа язычников услышать звуки речи Христа. По слову Спасителя, дочь Иаира воскресла, и душа ее соединилась с телом, восстановленным в его прежней силе, а потому девица тотчас встала и начала ходить. Строки сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, научают нас тому, что в трудные минуты жизни мы не должны отчаиваться и унывать. Напротив, нам следует возносить усердную молитву в надежде на то, что Господь, по вере нашей, даст нам просимое. Это и есть жить по-христиански, доверяя Богу и Его промыслу. Поступая так, мы будем чувствовать, как Спаситель входит в нашу жизнь и действует в ней, творя чудеса по нашим молитвам.
«И в знаменитых чем-либо, какими бы ни были они когда-либо, для меня нет ничего особенного. Бог не взирает на лице человека, и знаменитые не возложили на меня ничего более. Напротив того, увидев, что мне вверено благовестие для необрезанных, как Петру для обрезанных, ибо содействовавший Петру в апостольстве у обрезанных содействовал и мне у язычников. И узнав о благодати, данной мне, Иаков и Кифа и Иоанн, почитаемые с толпами, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным, только чтобы мы помнили нищих, что и старался я исполнять в точности».
Этот фрагмент напрямую связан с повествованием 15 главы книги «Деяний святых апостолов», в которой находится описание Иерусалимского апостольского собора 49 года. На этом соборе шла речь и о вопросах исполнения христианами из язычников иудейского обрядового закона, имеющего своей основой закон Моисея. Итогом обсуждения стало решение, выраженное апостолом Петром в следующих словах. «Посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленины и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе». Апостол Павел упоминает здесь Иерусалимский собор в связи с тем, что некоторые проповедники из Иерусалима требовали исполнения закона Моисея от христиан Галатии и указывали, что Павел не обладает достаточным апостольским авторитетом. В ответ Павел ссылается на решение собора. Здесь же апостол Павел пишет о том, что Бог каждому из апостолов избрал особую область для миссионерской деятельности. У Петра это иудеи, а у Павла язычники. Каждому из них Бог помогал, а потому их проповедь была успешной. Этот последний факт стал причиной, по которой апостолы Петр, Иаков и Иоанн признали в Павле равного им самим апостола, то есть подали руку общения. Вместе с этим Петр, Иаков и Иоанн согласились с тем, что языческие области – это миссионерская территория Павла и его помощников. Следовательно, те, кто пришел из Иерусалима и смущал своими речами христиан Галатии, самозванцы, они не имеют никакого права ссылаться на ближайших учеников Христа. Апостол Павел упоминает в этом отрывке еще одно важное обстоятельство. Он пишет, что апостолы Петр, Иаков и Иоанн поставили условие. Павел должен был помнить нищих. Для современного читателя, незнакомого с контекстом послания к Галатам, это не вполне понятная фраза. Может показаться, что речь идет о необходимости заботы о малоимущих, о подаянии и вообще о совмещении апостольской деятельности с делами милосердия. Это не совсем так. Речь здесь идет еще об одном решении апостольского собора 49 года. К тому времени на территории Израиля начались гонения на христиан. Они подвергались всяческим притеснениям, в том числе и материального свойства. Судя по всему, их лишали права работать, заставляя отрекаться от Христа. Поэтому они нуждались в материальной помощи. Собор постановил, чтобы те апостолы, которые проповедовали за пределами Израиля, организовывали сборы средств для христиан Святой Земли. Из послания апостола Павла мы знаем, что он очень тщательно исполнял это решение собора. Материальная помощь братьям в Израиле – одна из постоянных тем в его письмах. В некоторых случаях эта тема становилась едва ли не сквозной. Так, к примеру, было во втором послании к Коринфянам. Вообще стоит заметить, что апостола Павла вполне справедливо упрекали в очень свободном взгляде на христианство. Действительно, он был далек от оглядки на кого-либо из людей, он смотрел только на Христа. Но вместе с тем апостол Павел был крайне дисциплинирован в том, что касалось исполнения решений апостольского собора. Своими действиями и словами апостол Павел каждому из нас показал единственно возможный путь жизни в церкви. Свобода во Христе должна сочетаться со строгой церковной дисциплиной. Дай Бог, чтобы мы смогли должным образом усвоить этот урок святого апостола Павла.
Христианская церковь с начала своего существования не была однородна. В первую очередь, ее участниками становились люди, которые принадлежали к еврейской нации и исповедовали иудейскую веру. Если кто-то из представителей других народов и вероисповеданий желал принять христианство, они вместе с этим должны были исполнять все требования закона, которые предписывал евреям Моисей, все, начиная с обрезания. У апостола Павла было иное мнение на этот счет. Будучи сам христианином из иудеев, он, тем не менее, настаивал на том, что для человека достаточно креститься. Это одно делает его полноценным последователем Христа, который освободил людей от обязанности следовать ритуальному закону Ветхого Завета. Эта позиция Павла привела к спорам среди христиан. Иудействующие утверждали: «Если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись». Для того, чтобы разрешить ситуацию и не усугублять конфликт, примерно в 50-м году I века в Иерусалиме был созван так называемый Апостольский собор. На него прибыли самые авторитетные учителя церкви, включая ближайших учеников Христа. В результате было принято решение: крещенные язычники имеют право не соблюдать ритуальные постановления иудейского закона. Они не обязаны обрезываться, приносить жертвы, а также исполнять те многочисленные формальные предписания, за слепое следование которым иудеев обличал еще Спаситель. Единственное, что от них требовалось, это воздерживаться от некоторых сторон жизни, которые для самих язычников были в порядке нормы, а у иудеев вызывали огромное отвращение, а именно от вкушения идоложертвенного, крови, удавленины, то есть мяса, в котором сохранилась кровь, а также от распутного образа жизни, то есть от блуда. Те, кто пришел в христианство из иудейства, могли продолжать соблюдать постановления традиции Моисея. Кроме этого, на соборе было принято решение, чтобы не смущать верующих из иудеев, апостол Павел и Варнава будут проповедовать среди язычников. Иудеям евангельскую весть будут нести апостолы Иаков, Кифа, то есть Петр, и Иоанн. Именно об этом событии и упоминает в сегодняшнем отрывке апостол Павел. После первого собора, который прошел в Иерусалиме, подобные собрания стали нормой жизни христиан. Именно на них рассматривались важные для церковной жизни вопросы как дисциплинарного, так и вероучительного характера. Отличительной чертой всякого такого собора является то, что решения принимаются не единолично, а большинством голосов епископов, которые, в свою очередь, представляют свои общины. Именно эта соборность церковного сознания является одной из важных характеристик восточно-христианской православной церкви и выступает важным свидетельством того, что она хранит вневременное единство с той древней христианской общиной, представителями которой были апостолы Христа Спасителя.